слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Суд признал экстремистскими видеоролики с участием группы Pussy Riot и распорядился запретить к ним доступ в интернете. Генеральная прокуратура направила в суд дело по обвинению покойного юриста компании Hermitage Capital Сергея Магнитского и главы этого фонда Уильяма Браудера в уклонении от уплаты налогов. Британская полиция расследует обстоятельства смерти российского политэмигранта Александра Перепеличного. Махмуд Аббас подает заявку о предоставлении палестинской автономии статуса государства-наблюдателя в ООН. Таковы главные темы дня четверга, 29 ноября, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Замоскворецкий суд Москвы в четверг по требованию прокуратуры признал экстремистскими ролики панк-группы Pussy Riot. Доступ к видео в интернете будет ограничен после того, как решение суда вступит в законную силу. Закон отводит на это 30 дней. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Замоскворецкий суд Москвы признал ролик группы Pussy Riot экстремистским и запретил к просмотру видео, смонтированное из зимних акций в храме Христа Спасителя и в Елоховском соборе. На кадры панк-молебна наложена записанная позже музыка со рефреном «Богородица, Путина прогони». Заблокирован также доступ к несмонтированному оригиналу выступления, на котором почти не слышна музыка, но видно, как сотрудники храма Христа Спасителя выводят девушек с солеи. Под запрет попадет и январское выступление группы на лобном месте на Красной площади. Как свидетельствуют очевидцы, на заседании прокурор говорил только о видеозаписи панк-молебна и отказался пояснить, какие именно ролики он просит заблокировать. Юрист правозащитной организации «Агора» Дамир Гайнутдинов считает решение суда несправедливым, так как мнение серьезных экспертов по поводу отсутствия экстремистской направленности в видеоролике не были приняты во внимание.
Никакой объективности и состязательности не было. То есть все доказательства приводил исключительно прокуратура, которая была заинтересована в признании ролика экстремистским материалом. Соответственно, проигнорированы, допустим, выводы экспертов, которые говорили в рамках экспертизы, которая по уголовному делу проводилась. Эксперты говорили о том, что в ролике отсутствуют призывы к каким-то экстремистским действиям, возбуждение ненависти и вражды. Это, на самом деле, ключевые моменты, которые по такому делу должны были бы быть выяснены. И, соответственно, выводы экспертов должны были быть рассмотрены судом, им должна была бы дать оценку. Но, судя по всему, эти материалы даже не исследовались.
Точку зрения, противоположную мнению прокурора, некому было изложить. Журналист РАПСИ Анна Шубина рассказала о том, как проходило рассмотрение дела в замоскворецком суде и каким образом в интернете блокируется доступ к материалам, признанным экстремистскими.
Мнение прокуроров строилось на заключение Российского института культурологии, который проанализировал 4 ролика панк-группы и пришел к выводу, что в них содержится скрытый призыв к насильственному свержению государственной власти, к беспорядкам, к вандализму, и даже сравнили их с акциями в рамках «Арабской весны». К делу были привлечены фотографии, тексты песен и другие материалы. В данном процессе не участвовала защита, были допущены только прокурор и Министерство юстиции, однако ведомство не прислало никого из своих представителей на заседание. Суд отказался привлечь участие в деле Самуцевич, заседание строилось в форме диалога только судьи и прокурора. Решение суда вступит в законную силу через 30 дней, если его никто не обжалует, а обжаловать его, по сути, некому. После этого сайты будут внесены в реестр экстремистских материалов, и затем уже к ним блокируется доступ.
Юрист Дамир Гайнутдинов говорит, что мотивировку суда объяснить сложно, поскольку ему, так же, как и другим следившим за процессом, приходилось воспринимать доводы судьи и прокурора на слух.
Поскольку нас не допустили в качестве заинтересованного лица в процесс, все материалы процесса воспринимались исключительно на слух присутствующими в зале суда. Судя по всему, вот как следует из трансляции текста, в частности, решение основывалось на выводах какого-то исследования, которое представил прокурор, специалисты выясняли, содержатся ли в видеоролике слова, символика, направленные на унижение группы людей по признакам религии, содержатся ли в нем призывы к терроризму, к насильственному свержению строя, можно ли считать эти материалы оскорбляющими религиозные чувства верующих. То есть вот это, видимо, ключевое доказательство по данному делу. Но по закону о противодействии экстремистской деятельности, экстремистские материалы – это не материалы, которые оскорбляют чувства верующих. Вот наши суды и правоохранительные органы очень часто путают и смешивают эти два понятия. Экстремистские материалы – это материалы, которые содержат призыв к осуществлению экстремистской деятельности. Неважно, оскорбляют они чувства верующих или не оскорбляют, потому что оскорбление чувства верующих – это оценочное понятие. Кого-то они оскорбят, а кого-то нет. А призыв можно трактовать однозначно. Есть призыв – экстремистский материал, нет призыва. Он никак не может быть экстремистским, даже если он чувства верующих оскорбляет.
На предыдущем заседании суд отказался привлечь к рассмотрению заявление Екатерину Самуцевич, одну из участниц группы, которой реальный приговор был заменен на 2 года условного срока за участие в акции. Она просила признать ее заинтересованным лицом, мотивируя это тем, что если ролик будет признан экстремистским, то участницам панк-группы будет сложнее защищаться в надзорной инстанции и при рассмотрении жалобы в Европейском суде по правам человека. Дамир Гайнудинов, представлявший интересы Екатерины Самуцевич на предыдущем заседании, в интервью «Радио Свобода» подтвердил опасения участницы группы «Pussy Riot».
Решение по этому делу может иметь последствия для девушек, в частности, в виде возможной теоретически привлечения к ответственности по 282 статье, о чем, собственно, Екатерина не заявляла, когда обосновывала ходатайство по просьбе допустить ее к участию в процессе.
В четверг Екатерина Самуцевич присутствовала на суде в качестве наблюдателя. После заседания она заявила журналистам, что намерена обжаловать решение. Однако в суде разъяснили, что она неправомочна это делать. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Интерес к деятельности группы «Pussy Riot» и ее участницам не гаснет. Сегодня в электронную продажу поступила книга «Pussy Riot. Подлинная история». Ее автор – студентка факультета журналистики МГУ, сотрудница издания «Слон», муниципальный депутат в московском районе Южная Тушина Вера Кичанова. Она рассказала корреспонденту «Радио Свобода» Динаре Седдиковой о том, что в книге есть неизвестные широкой общественности факты о девушках, которых судили за выступление в храме Христа Спасителя.
«Идея была не моя. Идея принадлежала Максиму Котину, который руководит проектом «Фастбук». Это издательство, которое издает быстрые книги, то есть электронные книги. Они короче, чем стандартная книга, но длиннее, чем обычный репортаж на актуальные темы, такие написанные журналистами. И поскольку я работаю на «Слон.ру», вместе с Максимом мне весной предложил стать автором «Pussy Riot». Изначально нас там было двое. Я и Ксения Леонова, журналистка, которая работает на Open Space. Но потом в какой-то момент я дописывала уже не одна. Поскольку я уже писала книгу, я стала ходить и на суды, и общаться с людьми, которые как-то связаны с этим процессом.
А я где-то читала, что до этого вы были знакомы с девушками, чуть ли не общались с ними. Так ли это и
да,
насколько тесно?
Да, была знакома,
тесно?
Но не со всеми. Я лучше всех знала Надю, Машу не знала совсем, Катю знала чуть-чуть похуже, но тоже была знакома.
Вы слышали наверняка про книгу «Pussy Riot, что это было», которая исчезла из продажи, ее запретили. Вы получали согласие девушек? Общались ли с ними в СИЗО?
В СИЗО не общалась, хотя на суды ходила, но понимала, что у них там слишком мало времени, чтобы пообщаться со всеми родственниками, родителями, друзьями. Вот с адвокатами общалась, они были в курсе, я их еще весной предупредила, что пишу книгу. Они вообще всегда были за любую публичность. Там, в частности, летом, например, мы коллегами тоже на «Слоне» написали такую небольшую типа пьесы по мотивам суда. То есть 5 дней суда мы расшифровали то, что там происходило в Хамовническом суде, допросы терпевших, свидетелей и самих девушек, родителей. Написали по ролям. Тогда, когда Марку Фейгину я об этом рассказала, он сказал, что да, это вообще нужно ставить. Ну, туда вошли, собственно, вот эти репортажи там, с диалогами с прямой речью из суда, там, с акций, которые проходили в поддержку «Pussy Riot». Туда вошли интервью с разными людьми, которые были знакомы с девушками. С самими девушками переписывалась Ксения, да, там есть их ответы, она им присылала список вопросов в СИЗО, и там они очень интересные вещи рассказывали, там, от того, почему они феминистки, до того, там, как кормят в СИЗО.
Что-то новое вы будете публиковать? Что-то новое станет известно после публикации?
Я думаю, что есть, потому что изначально книгу планировалось выпустить гораздо раньше, просто мы несколько раз пересматривали там структуру, концепцию, план. Изначально мы хотели ее написать, вот как только все дело только началось, сюда еще даже не было, и она должна была быть просто о девушках, кто они такие и как они к этому пришли в храм с такой акцией. Но в итоге книга получилась в основном про последствия акции, но тем не менее там есть, например, собрано достаточно много материалов о таких биографических, о них, в основном о Наде, конечно. Частично про Катю Самуцевич, ну, то есть можно узнать там какие-то вещи, не скажу, что они держались глубоко в тайне, но вот там собрано там про детство, про ранние акты. Разговоры со знакомыми, то, что она случайно на митинге познакомилась с девушкой, которая жила с Надей вместе в общежитии в МГУ. Ну, по моим каким-то впечатлениям. Есть из открытых источников информация, конечно, там какие-то старые интервью, какие-то записи в блогах. Надя вела блог всегда.
Вспомним, да, историю с адвокатами. Они уже не работают с девушками, и у девушек, насколько я понимаю, очень много претензий к ним. И не может получиться так же, как и с той книгой, которую запретили к продаже?
Нет, девушек я согласия не получала, но в отличие от той книги, она была написана как бы от имени Нади, а моя написана от моего имени, и это действительно взгляд со стороны, взгляд авторский, мой личный, и я надеюсь, что она понравится девушкам.
Автор книги «Пуссирают. Подлинная история» Вера Кичанова в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» Динарой Седдиковой.
Манежный погром 62-го, 60 лет спустя.
Но я не понимаю, товарищи, господа. Вы настоящий мужчина. Не пидораст, майор, вы извините.
Они друг друга обняли, как же мы хорошо это сделали. Как же умно, как я тебя поздравляю.
Разница во времени. Первый выход в эфир в субботу в 12 дня. Время московское.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 29 ноября. Генеральная прокуратура России сегодня направила в суд уголовное дело в отношении юриста фонда Hemitage Capital Сергея Магнитского и главы фонда Уильяма Браудера. Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более чем в 500 миллионов рублей. Именно в связи с расследованием этого дела Сергей Магнитский был арестован. 16 ноября 2009 года он скончался в Матросской тишине. После его смерти дело о неуплате налогов было прекращено, а члены семьи Магнитского и правозащитники принялись добиваться привлечения к ответственности виновных в гибели юриста. Вместо этого в конце июля прошлого года Генеральная прокуратура инициировала возобновление уголовного преследования скончавшегося Сергея Магнитского. Свое решение прокуратура объяснила несогласием родственников Магнитского с прекращением уголовного преследования за его смертью. Однако адвокат вдовы юриста фонда Hermitage Capital Дмитрий Харитонов в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Марьяне Тарачешниковой заявил, что прокуроры искажают факты.
Это передергивание фактов и результат того, что сама Генеральная прокуратура грубо нарушила закон. Дело в том, что дело было прекращено в отношении Сергея в связи с его смертью. И никто из родственников, ни мама, ни вдова, не ходатайствовали о том, чтобы это производство было возобновлено для реабилитации Сергея. Естественный вопрос, почему они этого не просили. Точно так же, естественно, и ответ. Ни семья, ни я, как адвокат Сережи, не сомневаемся в том, что суд в отношении него был бы несправедливым, когда он жил. И уж тем более он будет несправедливым, когда его нет. Поэтому просить о реабилитации, а лишь помогать Генеральной прокуратуре получить обвинительный приговор и тем самым оправдать пребывание Сергея в течение года в тюрьме. Генеральная прокуратура по собственной инициативе возбудила это производство. Что-то там еще расследовало в течение года. Я не знаю, что там можно было расследовать. Даже в тот год, когда Сергей был жив и сидел в тюрьме. Я, как его адвокат и представитель в данной ситуации супруги, вдовы, участия в этом не принимал и принимать не буду, поскольку считаю, что участие мое, как защитника Сергея, лишь придает некий вид законности тому беззаконию, которое сотворила Генеральная прокуратура. Поэтому пускай они сами решают вопрос, как они в 21 веке будут вести инквизиционный процесс в отношении человека, который умер 3 года назад.
А часто ли в России вообще рассматривали уголовные дела в отношении тех людей, которые уже умерли?
Ну, вот я знаю первое дело.
Говорил адвокат вдовы Сергея Магнитского Дмитрий Харитонов. Британская полиция расследует обстоятельства смерти российского бизнесмена Александра Перепеличного, который почти 3 недели назад скончался на окраине английского городка Уэйнбридж. Британская печать называет Перепеличного важным свидетелем в деле, связанном с историей Сергея Магнитского. По данным британской газеты Independent, опубликовавшей эксклюзивный материал о происшествии, Перепеличный считался вообще основным свидетелем по этому делу. Российский Следственный комитет такого рода информацию опровергает, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Анна Асланян.
Independent, который владеет российский предприниматель Александр Лебедев, поставила на первую полосу статью под заголовком «Суперинформатор, знавший всю правду о крупном мошенничестве в России, найден мертвым в графстве Саррей». 3 года назад Перепеличный получил убежище в Британии после того, как у него начались сложности с некими криминальными группировками. Он снимал за 12 500 фунтов стерлингов в месяц особняк на территории, защищенной воротами с электронным управлением. В свое время среди обитателей этого элитного поселка были такие звезды, как Джон Леннон и Элтон Джон. Теперь его населяют другие знаменитости и состоятельные люди. Полиция приехала туда 10 ноября по звонку. Сообщили, что на улице стало плохо мужчине. Внезапная смерть пока не рассматривается как подозрительная. Однако возможность расследования не исключается. Полиция графства Саррей заявила о том, что патологоанатомическая экспертиза не дала определенных результатов, поэтому будут проведены дополнительные исследования, чтобы установить причину смерти. Репортер газеты Джером Тейлор, раскопавший эту историю, сообщил Радио Свобода ее подробности.
Первая патологоанатомическая экспертиза ее провели вскоре после смерти мистера Перепеличного, на данный момент не позволила прийти к определенному заключению. Сейчас проводят дальнейшие исследования. На этот раз будут сделаны токсикологические анализы, предназначенные для того, чтобы выявить присутствие в теле химических веществ, включая отравляющие. Насколько мне известно, никаких определенных подозрений у следователей нет, они лишь проводят все необходимые тесты. Таковы правила, следует проверить все возможные варианты, сделать как можно большее количество анализов, чтобы установить причину смерти. Когда неожиданно умирает относительно здоровый 44-летний человек, это не может не удивлять. Вполне может оказаться и так, что смерть наступила по естественным причинам. Если принять во внимание личность покойного, ясно, что полиции графства Саррей и местному коронеру следует учесть все возможные факторы. Когда полиция говорит о том, что не считает эту смерть подозрительной, это не значит, что следователи не воспринимают случай как серьезный. Дело лишь в том, что пока не было обнаружено ничего, что заставило бы их считать по-другому. Тут есть еще и такой вопрос. Учитывая, что токсикологические анализы проводятся не сразу, насколько они надежны? Какова вероятность того, что они дадут правильные результаты спустя 17-18 дней после смерти? Я работаю с экспертом-токсикологом. Мы пытаемся установить, может ли задержка повлиять на вероятность обнаружения каких-либо веществ.
В марте прошлого года Генеральная прокуратура Швейцарии возбудила дело против так называемой группы Клюева, организации, состоящей из российских официальных лиц и теневых фигур, которые подозреваются в мошеннических махинациях, связанных с уклонением от налогов и легализацией незаконно полученных средств. Речь идет о сотнях миллионов фунтов стерлингов. Считается, что эта группа может иметь непосредственное отношение к смерти Сергея Магнитского. Дело группы Клюева открыли по запросу лондонской юридической фирмы, представляющей интересы британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Limited, аудитором которого работал Магнитский. Известно, что Перепеличный помогал швейцарским следователям выяснять обстоятельства, связанные с данным делом. Вот что удалось узнать об этом Джерому Тейлору.
Перепеличный связан с делом Магнитского следующим образом. Именно ему удалось пролить свет на вопрос о том, как разбогатели чиновники российских налоговых служб, те самые, которые, как утверждается, подписали документы, позволившие провернуть махинацию с фондом Hermitage. В последовавшие затем месяцы эти лица приобрели огромное состояние, поэтому Перепеличного можно считать свидетелем по делу Магнитского, пусть не прямым. Возможно, он не имел сведений о том, что именно произошло с Сергеем Магнитским. Однако дело чрезвычайно сложное и обширное, и показания Перепеличного – один из его элементов. В заявлении прокуратуры Швейцарии говорится, что смерть свидетелей не помешает вести начатое расследование. В нем применяются определенные балансирующие процедуры, которые не позволят внезапной смерти свидетеля сорвать дело. С другой стороны, любой полицейский скажет вам, что кончина свидетеля до судебного процесса делу не способствует. Проблема у следствия имеется, однако, насколько мне известно, Перепеличный уже рассказал следователям все, что нужно.
Источник газеты Independent сообщил о швейцарском расследовании следующее. Именно Перепеличный дал показания, необходимые для того, чтобы открыть дело. Он привел названия специально созданных подставных фирм, номера счетов в банке «Швейцарский кредит», подробности махинаций с недвижимостью. Газета Independent отметила, что Перепеличный – четвертый в списке погибших, причастных к делу Магнитского. В Британии растет недовольство ситуацией, при которой российские олигархи используют страну в качестве площадки для отмывания денег и сведения счетов друг с другом. Другой темой обсуждений в блогах стали обстоятельства смерти Перепеличного. Большинство склонны считать их подозрительными. С тех пор, как 6 лет назад в Лондоне был отравлен радиоактивным полонием Александра Литвиненко, в подобные совпадения здесь не верят. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
За комментарием об истории с таинственной смертью российского бизнесмена Александра Перепеличного корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына обратилась к главе адвокатской конторы «Гололобов и партнеры» Дмитрию Гололобову.
Почему британские власти предоставили политическое убежище Перепеличному? Ему что-то угрожало в России? Его нет и в списках Интерпола.
Это вопрос сложный. Обычно о людях, получающих политическое убежище, известно довольно хорошо. Этих людей можно разделить на две большие категории. В первую входят люди, подобные Березовскому, во вторую – причастные к каким-либо группам. К примеру, сотрудники Браудера или бывшие юкосовцы, которые находятся под зонтиком. Перепеличный не попадает ни в одну из этих категорий. Он был состоятельным человеком, ни в каких связях с кем-либо особенно не замечен, то есть непонятно, на каком серьезном основании он получил политическое убежище. Он не давал никаких интервью, к оппозиции не принадлежал. Я не особенно верю в теорию о том, что он приехал в Великобританию и сам предложил свое сотрудничество спецслужбам.
Британская пресса обращает внимание на то, что это уже не первая странная смерть в деле Магнитского.
Понятно, что такое количество людей просто так не умирает. Убить человека в Британии, тем более человека состоятельного, живущего на так называемой английской рублевке, довольно сложно. Для подобного убийства должны быть очень серьезные основания и очень большая заинтересованность. Прежде всего, нужно понять, кому это убийство было необходимо настолько, чтобы решиться организовать его на таком уровне, как, к примеру, недавнее покушение на банкира Горбунцова со стрельбой в Лондоне. Нужно понять, что же он такое знал и столь сильно кому-то угрожал, что кто-то пошел на убийство. Подозреваю, что это еще один важный вопрос, потому что сама по себе связь с Браудером ничего в этой смерти не объясняет. В конце концов, Перепеличный достаточно давно всю информацию передал Браудеру, хотя кое-кто, например, российское МВД, утверждает, что он вообще к этому делу не причастен. Все это произошло довольно давно, и его информация была использована. Какой же резон в стране человека сейчас?
За последние годы в Британии загадочным образом скончались Бадри Патаркацишвили, бывший член Совета директоров ЮКОСа Юрий Голубев, Александр Литвиненко. Чудом выжил после недавнего покушения Герман Горбунцов. Вы не без мрачного юмора назвали свою статью «Приехать в Лондон и не умереть» и завершили ее советом. Хочешь жить в Лондоне с деньгами и информацией? Покупай бронежилет.
Но смерть Патаркацишвили произошла на глазах его близких. У него были проблемы с сердцем, так что она выделяется в этом ряду загадочных смертей. А вот упоминание о бронежилете имеет, как всякая шутка, долю правды. Лет 10 назад считалось, что Лондон – безопаснейшее место. Теперь же, во-первых, Лондон стало сложнее перебраться из-за иммиграционного законодательства, которое через 2 недели опять изменится в сторону ужесточения. Кроме того, в Лондоне становится сложнее жить из-за постоянно меняющегося налогового режима. Плюс возникшая угроза политических убийств. То есть, если вы в Лондоне обладаете серьезной информацией, намерены участвовать в каких-то российских бизнес- и политических играх, нахождение здесь не гарантирует безопасности.
Если, на ваш взгляд, связь между смертью Перепеличного, если признать, что он скончался неестественной смертью, и усилившейся в последнее время активностью сторонников введения визовых санкций странами Европейского Союза и США в отношении лиц, причастных к смерти Сергея Магнитского и внесенных в так называемый список Магнитского?
Думаю, что список Магнитского – явление, живущее своей собственной жизнью, независимо ни от кого, включая господина Браудера. Список Магнитского – вопрос высокого политического уровня. Устранение еще одного или нескольких человек в рамках этого дела уже ничего не изменит, разве что укрепит в необходимости принятия акта Магнитского.
Такова точка зрения лондонского адвоката, главы адвокатской конторы «Гололобов и партнеры» Дмитрия Гололобова. Материал подготовила корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 29 ноября. И вот главные темы второй половины этого часа. Лидер палестинской автономии Махмуд Аббас подает заявку о предоставлении палестинской автономии статуса государства-наблюдателя в ООН. В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении сотрудников исправительной колонии номер 10. Организатор выборов в Координационный совет оппозиции Леонид Волков может стать фигурантом уголовного дела. Программу продолжим после того, как я напомню вам некоторые новости уходящего дня.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении умершего в московском СИЗО юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского и главы фонда Уильяма Браудера. Видеоролики с выступлениями группы «Pussy Riot», среди которых и запись так называемого панк-молебна в московском храме Христа Спасителя, признаны экстремистскими. Законодательная ассамблея Египта обсуждает принятие новой конституции страны. Проект документа полностью согласован только вечером в среду. В Ираке в результате серии взрывов погибли, по разным данным, от 16 до 31 человека. Взрывы произошли в городах Хилла и Кербела к югу от Багдада. Посол Эквадора в Великобритании обеспокоен состоянием здоровья Джулиана Ассанжа, основателя интернет-портала Wikileaks, укрывшегося от судебного преследования в эквадорской дипломатической миссии в Лондоне. Бывший премьер-министр Косово Рамуш Харадинай, обвиненный в военных преступлениях во время конфликта в крае в конце 90-х годов, оправдан международным трибуналом в Гааге. В США в лотерее Powerball выигрыш в 588 миллионов долларов выпал на два билета, купленные в штатах Аризона и Миссури. Это были некоторые новости уходящего дня, четверга, 29 ноября. Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 29 ноября. Сегодня палестинский лидер Махмуд Аббас должен обратиться к Генеральной Ассамблее ООН с просьбой предоставить палестинской автономии статус государства-наблюдателя при Всемирной организации. Американские дипломаты накануне предполагавшегося в четверг выступления пытались отговорить Аббаса от такого шага. Но, судя по информации, которую мы получаем из Нью-Йорка, эти попытки оказались безуспешными. Что подвигло палестинского лидера на этот шаг? Об этом корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов беседовал с американцем.
В прошлом году Аббас обратился в Совет Безопасности за полноправным членством Палестины в ООН, но эта попытка, наткнувшись на решительное сопротивление США, потерпела фиаско. Палестинцы не заручились в Совбезе поддержкой и 9 стран, чтобы поставить свое заявление на голосование. Нынешняя заявка, испрашивающая статус государства-наблюдателя, адресована только Генеральной Ассамблее, где ее одобрение требует простого большинства. Это обстоятельство, наверное, само по себе свидетельствует об относительной маловажности вопроса. Для сравнения, историческое голосование 1947 года по разделу Палестины требовало согласия 2/3 членов Генассамблеи. Как считают наблюдатели, палестинцы получат большинство, причем без всякого дополнительного лоббирования со стороны симпатизирующих им сверхдержав – России и Китая. Можно ли сказать, что огромная вероятность успеха инициативы и явилась для Аббаса главным побудительным мотивом к тому, чтобы ее обнародовать? На вопрос «Радио Свобода» отвечает ведущий сотрудник Вашингтонского института ближневосточных исследований Дэвид Поллок. Эту идею Аббас продвигает уже целый год, так что ничего нового в ней нет. Нестабильность на Ближнем Востоке, порожденная арабской весной, вынуждает лидера искать политического успеха, которого ему остро не хватает для сохранения легитимности. В том же направлении его толкает жесткая конкуренция с Хамасом, которая только обострилась в последние дни благодаря росту популярности хамасовцев, воспрепятствовавших, если верить их пропаганде, вторжению израильской армии в сектор Газа. Альтернативный путь к укреплению легитимности, прямые переговоры с Израилем без всяких предварительных условий, не сулит, как считает Аббас, особых надежд на дипломатический триумф. И я должен признать, подчеркнул Поллок, что премьер-министр Беньямин Нетаньяго мало что сделал, чтобы разубедить его в этом. А поход в Генассамблею сулит лидеру ПА символическую победу, пусть даже лишенную практического смысла, за которую он не должен вообще реально ничем платить. Теоретически есть вероятность того, что Конгресс накажет Аббаса за его односторонние действия, лишив финансирования палестинскую автономию, сказал мой собеседник. Но в реальности, и Аббас это знает, администрация Обамы приложит все усилия, чтобы изыскать возможности продолжения финансовой помощи. Да и Израиль, как кажется Дэвиду Поллоку, не захочет применять финансовые санкции, чтобы обанкротить палестинскую автономию на фоне растущей мощи Хамаса. Как бы то ни было, Поллок не считает, что инициатива Аббаса так уж сама по себе вредна. Under these circumstances... Я стою за то, что Вашингтону и Тель-Авиву следует не только не противиться инициативе Аббаса, а наоборот, поддержать ее при условии, что из заявки будут удалены такие пункты, как делимитация границ Палестины и возвращение под ее суверенитет всего Иерусалима. Эти вопросы были бы важными, если бы речь шла о полноправном членстве Палестины в ООН, но поскольку на сей раз дело ограничивается статусом государства-наблюдателя, то Аббасу, мне кажется, нет нужды на них настаивать. Если он на это согласится, то Израилю и США незачем будет ему оппонировать. Такой вариант, в конце концов, не противоречит договоренности урегулировать все фундаментальные споры между израильтянами и палестинцами путем прямых переговоров. А что касается идеи создания независимого палестинского государства, то и Израиль, и США давно ее признали. Еще один фактор, обуславливающий оппозицию израильтян и американцев повышению статуса палестинской автономии в ООН, состоит в том, что, став государством-наблюдателем, ПА обретет членство в специализированных учреждениях организации, в частности, Международном суде, где сможет развернуть юридическую войну против Израиля, направленную на подрыв его легитимности. Поначалу Аббас именно это и декларировал, но в последнее время он, по крайней мере на словах, изменил свою позицию. Теперь он уверяет, что не собирается вести юридическую войну с Израилем по поводу еврейских поселений, и что статус государства-наблюдателя ему нужен, напротив, для того, чтобы возобновить диалог с Тель-Авивом, но на более паритетных основаниях. Ну что ж, израильтяне, американцы и ряд европейских стран могут предложить палестинцам такую сделку. Мы воздержимся при голосовании резолюции о оказании ныне финансово-экономической помощи об условиям возвращения Аббаса за стол переговоров без каких-либо, подчеркнем, каких-либо предварительных условий. Это была бы, на мой взгляд, очень важная договоренность. Не допустить обострения обстановки в зоне палестино-израильского конфликта в результате инициативы Махмуда Аббаса потребует большой гибкости и от Израиля, и его союзников в условиях возросшего авторитета Хамаса. Причем этот авторитет только усилится, если Хамас станет де-факто составной частью правительства государства-наблюдателя при ООН. Вопрос о том, уравновешивается ли это зыбкой перспективой возобновления переговоров между Израилем и ФАТХ, остается пока открытым.
На тему работал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Польской речью сердце не обидишь, по-литовски водочки налей. Вспомним, как загнали в гетто идиш, и по-русски плакал соловей.
Поверх барьеров русские поэты Литвы.
Литва очень творческая страна. Есть очень много проявлений духовности. Это не обязательно литература, это может быть музыка, это может быть архитектура, театр.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера.
Это программа «Время свободы», четверг, 29 ноября. Вернемся к событиям в России. В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении нескольких сотрудников исправительной колонии номер 10. Следователи подозревают, что они причастны к избиению одного из заключенных. Накануне в интернете появилась видеозапись, на которой люди в форме избивают осужденного. Сегодня в колонии отправились российские правозащитники. На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
По версии следователей, события, запечатленные в ролике, произошли 4 апреля этого года в служебном кабинете отдела безопасности Ростовской исправительной колонии номер 10. Сюда молодого человека 19 лет, осужденного на 3,5 года за разбой, доставили из следственного изолятора в Новочеркасске. На видеозаписи видно, как несколько людей в камуфляжной форме избивают закованного в наручники осужденного. Как сказано в сообщении, размещенном на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области, подозреваемые совершили действия, цитата, «явно выходящие за пределы их полномочий». Следователи установили, что к этому причастны 6 сотрудников колонии. Трое из них уже задержаны, остальные разыскиваются. Возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Она предусматривает до 10 лет лишения свободы. По информации представителей Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области, молодой человек, доставленный в колонию в тот день, был недоволен режимом содержания и отказывался сменить гражданскую одежду на одежду заключенного. В Ростовской исправительной колонии номер 10 отбывает наказание около 1300 человек, осужденных впервые. По словам председателя общественной наблюдательной комиссии по Ростовской области Леонида Петрашеса, эта колония не самая худшая в регионе.
Мы были в этой колонии 26 ноября вместе с коллегой. Проверяли журналы происшествий, журнал применения физической силы. Тогда об этом вообще ничего не было известно. Ведь само происшествие, по нашей информации, произошло в апреле. А запись была выложена в интернет 27-28. Сделали, скорее всего, это сотрудники. Наверное, кто-то, кем-то уже их внутренние проблемы и разногласия среди сотрудников, потому что снималось опять же, по моему мнению, с видеокамеры сотрудников учреждения. Такой случай у нас второй. Такая была запись на ГУЛАГу.нет по СИЗО 3, где начальник Колганов избивал подследственных в изоляторе города Новочеркасска. Она есть уже в Ютьюбе, эта запись. Тоже мы ее придали огласке, но выложили опять же сотрудники. Как, видимо, там по каким-то причинам были обижены на свое руководство. Что здесь, я думаю, примерно то же. Ну, чего вдруг они полгода ждали, и вдруг средняя колония. Не скажу, что там особо много жалоб оттуда. Бываем мы там, проверяем достаточно часто. Реагируют нормально. За внешним вот этим приличием иногда действительно скрываются, видимо, такие вот преступления, избиения. Хотя, говорю, это не самое худшее учреждение, просто для сравнения.
Леонид Петрашис отмечает, что в целом ситуация в ростовских колониях не самая благополучная. От заключенных поступает немало жалоб.
Большинство колоний очень много жалоб на всевозможные нарушения, избиения, есть факты смерти даже осужденных. Со слов осужденных принудительные. Об этом можно говорить часами, фактов очень много. Избиения и вымогательства где-то не подтверждаются. В основном сложно подтвердить, потому что люди даже когда обращаются к нам с заявлениями, ну, они находятся там. Понимаете? И найти возможность для того, чтобы изменить свои показания, когда человек находится в местах свободы, миллион. Потому что он полностью находится под руководством. Для него сотрудники колонии это царь и бог. И от них зависит его жизнь, благосостояние, здоровье, благополучие. Поэтому очень сложно доводить эту даже полученную информацию от них самих до конца. Ну, они меняют показания, и в итоге их никто не бил, они просто упали. Или даже их по дороге они чуть ли не смертельные случаи были. Они даже были благодарны за это. Ну, такие уже анекдотические. Человек упал на тазик, якобы поранился, и пока его несли в МТБ, он умер, но он успел написать благодарственное письмо о том, что как хорошо к нему относились в учреждении, где он убывал наказание. В таких случаях можно привести много. Проблема в Ростовской области действительно серьезная, с теми ГУФСИН. До сих пор нет начальника главка, исполняет обязанности один из заместителей.
Коллеги Леонида Петрашиса из общественной наблюдательной комиссии, а также ростовские правозащитники в четверг прибыли в исправительную колонию номер 10. Руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев напоминает, что летом этого года в Федеральной службе исполнения наказаний сменилось руководство. Ведомство возглавил Геннадий Корниенко. По словам эксперта, возбуждение уголовных дел в отношении сотрудников ростовской колонии, а также общественный резонанс на недавние события в Копейской колонии, где заключенные устроили бунт и жаловались на пытки и вымогательства, своего рода достижение нового руководства Федеральной службы исполнения наказаний, говорит Лев Пономарев.
Проблема с колониями всегда была тяжелая в последнее время, несмотря на смену руководства. Был Калинин, потом был Реймер, сейчас у нас новый начальник Корниенко. Его фамилия, хотя 4 месяца он уже должен был приступить к делу, он пока присматривается. И вот сейчас первые шаги очень важны и по случаю Копейского, и по случаю Ростова. Мы с ним встречались. Это тоже было впервые, когда за круглым столом был несколько представителей правозащитной организации, которая занимается проблемой тюрем. И он нас слушал и с нами говорил, даже задал вопрос, а что делать. Главная рекомендация – это провести кадровую чистку немедленно и сотрудничать с правозащитниками, которые объективно дают информацию, заниматься чисткой пыточных зон. А ведь что происходило до сих пор? Постоянные были обвинения в том, что правозащитники раскачивают зону. Сейчас в Копейске была такая попытка. Но, тем не менее, вот то, что произошло в Копейске, я, в общем, считаю достижением гражданского общества Челябинской области. Была гласность, были довольно оперативно сделаны шаги, смотря на зловещие слухи о трупах и так далее, я думаю, что это все не подтвердилось и не подтвердится. Было довольно гуманное разрешение конфликта. Надо приветствовать это. Я думаю, что это, конечно, заслуга уже Корниенко. В Ростове вот возбуждение уголовных дел и так далее, это тоже правильные шаги руководства ГУФСИН.
Лев Пономарев добавил, что за последние полгода ситуация в российских колониях ухудшилась. Появились свидетельства новых фактов насилия. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 29 ноября. Организатор выборов в Конституционный совет оппозиции Леонид Волков может стать фигурантом уголовного дела. Над чем и работала екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Петрова.
Якобы неизвестные призывали вносить деньги, а услугу, регистрацию в качестве кандидатов, не оказывали. Инициатором возбуждения дела стала полиция Екатеринбурга, а его законность уже подтвердила областная прокуратура. Об этом рассказала старший помощник свердловского прокурора Лидия Смирнова.
злоумышленник создал в сети интернет информационный ресурс, на котором разместил информацию о проведении в октябре выборов Координационный совет российской оппозиции. После этого он организовал сбор денежных средств от граждан, желающих принять участие в данном совете в размере 10 тысяч рублей с каждого. Желающие вступить в данный совет граждане перечисляли деньги на расчетный счет Свердловской общественной организации «Добровольческое движение».
Ранее в связи с выборами в Координационный совет оппозиции возбуждали дело по жалобе МММщиков, которые заявили о хищении их средств. Тогда деятели структуры Сергея Мавроди пожелали принять участие в выборах, но Центральный выборный комитет их не зарегистрировал. Взносы в размере 10 тысяч рублей постепенно были возвращены всем МММщикам, отмечает глава ЦВК Леонид Волков. Его уже вызвали на допрос по новому делу о мошенничестве, пока в качестве свидетеля.
Никакого МММ в тексте пресс-релиза на сайте областной прокуратуры нет. Некий злоумышленник создал сайт, сказал, что будет проводить выборы. Собрал судей по 10 тысяч рублей. Здесь проведение выборы не провел, деньги присвоил. Там написано вот это. Я иду в понедельник на допрос. Доказывает, что ты не верблюд. Всегда очень сложно, но что делать? В том, как сейчас все это дело выглядит, никаких МММщиков нет. А есть все кандидаты к Координационному совету. Они пишут, злоумышленник организовал сбор денежных средств от граждан в сумме 10 тысяч рублей под предлогом участия в выборах Координационного совета, но намерение включать оплативших взносы лиц в списке кандидатов создателей совета не имел.
Одним из кандидатов на выборах КС оппозиции был активист из Екатеринбурга Алексей Безуб. Он также сдавал 10 тысяч рублей, но в совет не прошел. За него проголосовали около 5 тысяч человек. Жертвой мошенничества Безуб себя не считает.
Назначение платежа было указано, что это добровольное пожертвование. Насчет ставленной жертвы, конечно же, нет. В списке кандидатов я был, участие в дебатах принимал. Но то, что не попал в КС, всякое бывает. Это же не значит, что если ты купил лотерейный билет, значит, ты обязательно выиграешь.
Алексей Безуб добавил, что, по его мнению, само уголовное дело имеет явную политическую подоплеку. С этим, похоже, согласен и сам Леонид Волков. На своей страничке в «Живом журнале» он описал разговор со следователем, который сказал, что если особых указаний сверху не поступит, то уголовного дела не будет. Судя по всему, указания поступили, констатирует политик. Политическим заказом возбужденное уголовное дело называет и политолог Сергей Мошкин.
В декабре прошлого года оппозиция напугала власть, я имею в виду болотные, все массовые митинги, которые прошли по стране. Власть весной уже текущего года немножко оправилась, но оппозиция, как известно, не успокоилась, а решила институализироваться. И Волков был одним из закоперщиков этой идеи, в том числе идеи по выборам в Координационный совет оппозиции. Действия властей, они просматриваются по двум сценариям. Сценарий первый – это, такая, скажем так, морально-нравственная дискредитация представителей оппозиции. Другое направление действий властей – это просто силовые методы, в том числе возбуждение уголовных дел по разным самым поводам.
Напомню, выборы в Координационный совет оппозиции прошли 20-22 октября. В них приняли участие около 80 тысяч зарегистрированных избирателей. Они проголосовали за 45 членов совета по общим спискам и по куриям. В КС в основном прошли столичные деятели. Наибольшее количество голосов набрал политик Алексей Навальный. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Поговорим сегодня о российско-грузинских отношениях. Формальный повод – отказ от идеи возобновления железнодорожного движения через Абхазию. О том, что абхазская железная дорога так и будет бездействовать, и вопрос снят с повестки дня, сообщил министр по интеграции Грузии Пата Закаришвили. Прежде он заявлял, что грузинские власти готовы восстановить железнодорожное сообщение с Россией в рамках стратегии по деизоляции Абхазии. Таким образом, тупик в абхазско-грузинских отношениях фактически полный. Это подтверждают и мнения тех, кто живет в этом неспокойном регионе Кавказа. В штаб-квартире «Радио Свобода» в Праге побывали главные редакторы ведущих абхазских печатных изданий, нужной газеты «Эхо Абхазии» Изида Чания и Виталий Шария. Мой коллега Андрей Шароградский начал беседу с ними с вопроса о том, насколько свободна пресса в Абхазии, и продолжил разговором о том, возможно ли восстановление отношений с Ухуми и Тбилиси.
таких проблем, которые связаны там с запугиванием журналистов, еще какими-то такими вещами, угрозами для журналистов, на сегодняшний день, по сути, не существует. Но самой большой проблемой журналистики Абхазии, на самом деле, является сегодня законодательная база. И каждый раз мы говорим «плохо», сменяется власть, и оказывается, что еще хуже. И на сегодняшний день, мне кажется, на сегодняшний день мы пришли вообще к кульминации. Настолько серьезной закрытости от журналистов не было еще в послевоенный период ни разу. То есть та информация, которая должна быть по всем показателям, общедоступной, например, такая информация, как криминальные сводки, да, этой информации журналисты Абхазии получить официальным путем, сделав запрос там, или вообще-то она должна вывешиваться там на сайтах или еще где-то. Но даже сделав запрос, мы такой информации не получаем. Это попытка снизить гражданскую позицию населения. Не зная информации, мы никаким образом не можем проявлять своего мнения, высказывать свое отношение к тому или иному вопросу.
Вот когда международные организации составляли рейтинги свободы слова, иногда включали туда и Абхазию, хотя она и не признана, но и она оказывалась обычно на примерно том же уровне, что и Грузия. То есть мы попадали в один разряд. Но если говорить конкретно вот о той ситуации, которая у нас сложилась, она довольно такая постоянная и в другом отношении, не только в плане закрытости доступа к информации. У нас как-то лет 15 назад уже сложилось так, что пресса, газеты стали такими островками свободы мысли, они публикуют то, что хотят публиковать. Телевидение у нас всегда было в основном государственное. Мы, можно сказать, «Эхо Абхазии», «Нужная газета» — это первые такие частные газеты, которые возникли после войны. Наша в 94-м, «Нужная» в 95-м. И очень долгое время мы существовали на самоокупаемости. Дальше ситуация изменилась кардинально, поскольку чисто финансовые вопросы возникли. Раньше мы могли продавать газету и получать, в общем-то, из каждого рубля там 2 или 3 зарабатывать даже. И получилось так, что один из наших местных бизнесменов, который решил идти в политику, он предложил нам стать учредителем и дотировать эту газету, ее выход. И сейчас это сохраняется, в принципе. Он достаточно такие либеральные позиции занимает и практически не вмешивается в содержание тех номеров, которые мы выпускаем.
СМИ Абхазии государственные, они, естественно, из бюджета финансируются. Есть частные СМИ. Ну, в общем-то, «Нужную газету» можно назвать тоже частной газетой, но я сама являюсь учредителем этой газеты, поэтому на что мы живем? Мы живем, как и все газеты, за счет рекламы и за счет продажи газет. И законодательство никоим образом не предусматривает ни помощь независимым газетам, ни снижение какого-то налогового бремени.
В ваших газетах обсуждается, поднимается ли тема возможности возвращения Абхазии в состав Грузии?
Необходимости в обсуждении этой темы как таковой вообще на сегодняшний день нету. Но меня, конечно, вот в этом смысле, в обсуждении грузино-абхазской проблематики, очень смущает то, что у наших читателей нет даже потребности информации Грузии. Как бы там ни складывались взаимоотношения, но соседи есть соседи. Что происходит в соседней стране, теоретически люди должны интересоваться этим. Но вот произошла такая странная ситуация, когда населением Абхазии не востребована информация.
Дело в том, что, мне кажется, СМИ само в какой-то мере формирует свою аудиторию. Вот я, например, не могу сказать, что аудитория нашей газеты этим не интересуется. Может быть, потому что мы изначально довольно часто помещали такие публикации. И, в общем-то, может быть, процентов 20-30 площади газеты мы отводим на эти темы, и они востребованы. Сама по себе ситуация тупиковая, и в Абхазии это отчетливо понимают, то есть какой-то компромисс мы не видим. В Грузии это постоянно поднимается, эта тема, поскольку им кажется, что это достижимо. Взаимовыгодное что-то, во что я тоже не верю.
С главными редакторами абхазских изданий «Нужная газета» и «Эхо Абхазии» беседовал мой коллега Андрей Шароградский. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Американский актуальный художник Курт Перски завершил программу 2012 года в рамках своего проекта «Red Ball». Минувшим летом он выставлял трехметровый резиновый красный шар в уличном пространстве нескольких британских городов, а осенью в бельгийском городе Лёвен. Весной 2013 года вместе с своим красным шаром Перски, инсталляции которого вызывают восторженный прием у широкой публики и скептическую реакцию арт-сообщества, отправляется в Гонконг. О проекте «Red Ball» и его авторе рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Со своим необычным проектом Курт Перски уже побывал на 4 континентах. Его огромный красный шар появлялся в Барселоне и Лондоне, Тайпее и Абу-Даби, Торонто и Сиднее, Чикаго и Портленде. Но родился этот проект 10 лет назад в Сент-Луисе, когда городские власти попросили Перски поучаствовать в отборе временных инсталляций под названием «Искусство в движении». Шутки ради, Перски сделал карандашный набросок городской эстакады, а под нее поместил огромный красный шар. Идея понравилась руководителю проекта «Искусство в движении», и вскоре под ничем не примечательной эстакадой появился надувной красный шар диаметром 3 метра. С тех пор его красный шар стали приглашать в разные города США и за границу. Суть проекта в том и заключается, пишет он на своем сайте, что люди меня приглашают в свои города, и проект продолжает жить. Перский отмечает, что дело не в самом шаре, который является пусть и привлекательным, но все же достаточно простым предметом, а в том, как шар взаимодействует с архитектурными объектами и какую реакцию это вызывает у жителей того или иного города. С самого начала проекта Перски использует один и тот же шар. Он весит 115 килограмм и изготовлен из того же материала, что и надувные лодки и плоты. Чтобы надуть шар, требуется 40 минут. Перски никогда не размещает свой шар возле архитектурного объекта. Художник всегда находит в строении такое место, куда шар можно поместить в вздутом состоянии, а потом наполняет шар воздухом. Таким образом, шар всегда соприкасается с поверхностью объекта и на время становится как бы его частью. Курт Перски родился в Чикаго. Он много путешествовал, жил на Виргинских островах, в Австрии и Египте. Сейчас он работает в Нью-Йорке. Летом этого года его красный шар устанавливался во многих городах Великобритании, а во время Олимпийских игр в Лондоне. Его последняя инсталляция прошла осенью этого года в Бельгии.
Красный шар Перски – пластичная субстанция, способная заполнить собой павильон автобусной остановки в Перте, помещение католического храма в Каталонии, стать частью мостовой конструкции в Портленде, офисного здания в Абу-Даби или просто украсить собой улицу или площадь любого города. Искусствоведы говорят о популярном проекте Перски как об удачном рекламном ходе для самого художника, как о возможности освоить бюджет и повеселить публику для властей многих городов. Московскому арт-критику Андрею Ерофееву красный шар представляется выражением художественного и социального кризиса. Ценностей.
Для меня оно такое кризисное явление, потому что есть желание у художников, у общества и у властей что-то ставить на площадях, на городских улицах, какие-то монументы, памятники чему-то. Но вопрос заключается в том, чему именно. То есть непонятно чему, потому что памятники обычно ставились там героям, генералам, вождям, но теперь как бы к ним отношение крайне критическое, и вообще ко всему отношение критическое. Вообще нормальный как бы модус отношения к жизни, он стал критическим. А памятник, он всегда апологетичен, он всегда что-то утверждает. И, соответственно, как можно поставить памятник критике, например, понимаете? Отсюда возникает эта сложная проблема с паблик-артом. Если это не протестный паблик-арт. Вот памятник протесту, он замечательно проходит везде. И в том числе в России замечательный памятник протесту в последнее время возникли. Такие, как, скажем, вот этот член на мосту в Петербурге. Помните, группа «Война» сделала, поднимающийся. А это, ну что вам сказать? Ну, красная точка, просто как бы такой акцент в городе цветовой. Пауза такая, цветная пауза.
Перски занимается этим делом уже 10 лет, объездил не одну страну, и список приглашений в те города, куда он собирается еще поехать и надуть там свой вот этот красный шар, он довольно длинный. С чем вы это связываете? Почему все-таки это популярно?
Если надо ставить памятники, а не знаешь чему, то лучше это место заполнять какой-нибудь вот цветной пустотой. Чем-то надо заполнить. И заполнять содержательными вещами бояться, потому что у нас, видите, все это может обернуться каким-то общественным скандалом. Там боятся в меньшей степени, но там просто возникает действительно проблема, что, собственно, можно прославлять сейчас. Какой элемент жизни или цивилизации, или культуры. Это большая проблема. Везде существуют какие-то бюджеты городские, их надо осваивать. В этой истории мне нравится, что
это то, что эта вещь временная. То есть она воздвигается, потом убирается. Вот этот вот временный характер монументов, он очень соответствует современному состоянию сознания, мобильности такой, когда действительно можно поставить одному, потом передумать, снять, поставить Ленину, потом, знаете, взять, сдуть, поставить, ну, потом сдуть, поставить, там, следующему, понимаете? Вот это смешно было бы, если бы он ставил надувные памятники временным вождям или каким-то временным героям. Но он ставит с этой точки. С точкой красной многие пользуются в рекламе, как вы знаете. Многие фирмы имеют в логотипе эту красную точку. Это такой городской дизайн. Понимаете, увеличенная мебель. Такие есть пуфы красные, мягкие, в которые, может, люди туда кидаются, в этот шар. Так же примерно, как они на диван прыгают. Памятник в городской среде – это тема, идущая из начала цивилизации. Может быть, мы оказались первый раз в такой ситуации, когда мы не знаем, что надо делать. Но площадка есть. Я вот повторяю, площадка есть, ее надо чем-то заполнить. Вот похожая ситуация сейчас существует с заказом, например, на живопись. Вот существует заказ на картины, так, от коллекционеров, люди привыкли у тебя там покупать, вешать картины. Но картины сейчас современное искусство, как правило, не производит, и потому что вообще этот жанр, этот вид искусства как-то он не работает. Сейчас на что-то другое переключились люди, на инсталляции, на объекты, там, на перформансы. И вот мучительно выращивают каких-то художников искусственно выводят, которые делали что-то типа картины. Вот в данном случае это красная точка, это что-то типа скульптуры, но не скульптура.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 29 ноября я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимиром Дубинским, был московский искусствовед Андрей Ерофеев. Американский художник Курт Перски продолжает международный проект «Красный шар». Вот так обстояли дела в четверг, 29 ноября 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Наталья Герман. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9540, 9840 и 11850. Свободный информационный мир. Радио Свобода.